Во имя народа. 5 шагов туда, до маленького зарешоченного окна, и те же 5 шагов обратно до двери с круглым глазком. Сколько раз проделал их заключенный за эти 2 недели? Он давно уже знал наизусть каждую неровность пола, каждое пятнышко на белых стенах камеры. Единственное, что могло бы хоть как-то скрасить тягостное существование, был кусочек неба за толстыми прутьями решетки. Но узник не замечал этого неба, снова и снова повторяя этот путь. Он никогда не думал о небе, даже в день оглашения приговора. 5 шагов туда, 5 шагов обратно. Однако многое изменилось в тот день, когда огласили приговор. Мысли, непрестанно терзавшие его сердце, вдруг отступили. Сомнений в том, что он опередил суд Божий, больше не было. Правда, оставалось неясным, чьим орудием явился он при этом, но со временем, ибо силой не заставишь прозреть слепого, разрешится и этот вопрос. Времени для размышлений теперь было много, и спокойствие вернулось к нему. Он лежал на нарах, подложив руки под голову, и мысленно проживал свою жизнь в обратном направлении. 2 раза тюремный священник уходил от него ни с чем. Невинный не нуждается в милосердии неба. На предложение покаяться он ответил, что совесть его чиста, и, отвернувшись к стене, оставался в этом положении до тех пор, пока за святым отцом не затворилась дверь. Когда ключ поворачивался в замке, в нем вдруг начала расти странная горечь. Но уже через мгновение, преодолев ее, он отрешенно улыбнулся и закрыл глаза. Когда священник пришел во второй раз, заключенный был более дружелюбен. Настойчивость этого старого человека произвела на него впечатление, и они проговорили почти целый час. Он попытался мысленно восстановить беседу, но в памяти не осталось ничего, кроме пары жалких слов «не убий». Он нахмурился. «Убивать. Убийство. Так называлось это раньше, и так называли это теперь. А в то время, между раньше и теперь. В то время говорили о героической смерти и о защите Отечества. Это звучало красиво и оправдывало убийство. Отечество. Это тоже была ложь, одна из многих. Ведь он чувствовал, что связан со всеми людьми мира, независимо от цвета кожи и национальности. Он опустил руки и перевернулся на другой бок. Чего ему стоила та война, не знал никто. Душевные потери после нее не подсчитывали. Хотели одного — забыть. Он попытался, как все, начать жизнь заново, но ничего хорошего из этого не вышло. Слишком ясно он видел истину и суть происходящих событий, их причины и последствия. Тогда-то и появился вновь Фердинанд Габлер. Первым чувством был ужас. Ужас от того, что этот человек жив. А потом он как тень ходил за Габлером по пятам, пока не убедился, что люди опять готовы слепо подчиниться этому извергу. И тогда убил. С тех пор он уже 100 раз осудил себя. И 100 раз оправдал. Он поднял голову и прислушался. По коридору приближались шаги. Священник обещал провести с ним в камере эту ночь, его последнюю ночь в следственной тюрьме. Ключ повернулся в замке, и дверь открылась. «Добрый вечер, сын мой!» Заключенный тихо улыбнулся. Он не просил святого отца прийти, но тот по глазам прочел желание сердца узника. Они долго сидели молча. Когда сумерки совсем сгустились, священник зажег одну из принесенных свечей. Мерцающий свет сблизил их лица. В этой полутьме, глядя на маленький язычок пламени, они почувствовали, что особым образом связаны друг с другом. «Я не хочу оправдываться ни перед Богом, ни перед людьми», — сказал заключенный, прикурив новую сигарету. «Я расскажу вам все с самого начала, потому что мне кажется, что вы поймете меня». То, чего не смогли добиться ни прокурор, ни защитник, совершила терпеливое молчание старого человека. После окончания школы я был мобилизован и направлен в одну из частей в районе Лемберга. Нашим взводом командовал зондерфюрер СС Фердинанд Габлер. Это был высокий худой блондин с интеллигентным лицом и страшными глазами, от взгляда которого кровь стыла в жилах, а по спине бегали мурашки. Вскоре после моего прибытия нас повезли на спецзадание. В чем оно заключалось, Габлер объяснил только на месте. Это был его метод. Он оберегал подчиненных от преждевременных угрызений совести. Итак, мы должны были уничтожить еврейское гнездо. Нас было 30 человек, все с полным боекомплектом. Осторожно продвигаясь вперед, мы прочесывали лес, в котором скрывались евреи. Часа через 4 на небольшой поляне были обнаружены несколько землянок. По приказу Габлера оттуда вышли полуголодные и оборванные люди. Мужчины стояли молча, опустив головы. Женщины бросились на землю и ползали перед нами на коленях, умоляя сжалиться. Плачущие дети старались спрятаться за их юбки. Габлер с сатанинской усмешкой на лице наслаждался этим зрелищем. Потом мы согнали их в кучу. Они, как стадо перепуганных животных, жались друг к другу, втягивая головы в плечи. Габлер крикнул: «Огонь!» И заработали автоматы. Люди падали, как колосья под градом. Когда стрельба стихла, оказалось, что один совсем маленький ребенок жив. Он стоял, от страха закрыв лицо фартучком, и жалобно вскрикивал: «Мама! Мама!» Его мертвая мать лежала, скорчившись рядом. Я опустил автомат. Вдруг передо мной вырос Габлер, ткнул меня дулом в бок и закричал: «Эй, ты! Тебе жалко этот сброд, да? Ты ведь из города, где их полным-полно! Может, и тебя родила такая же грязная сука, а?» Мне было 18. Я испугался смерти и нажал на курок. После моей очереди стало тихо. Я убил ребенка. Да, в тот день я стал убийцей. Но эпилог трагедии был еще страшнее. Чтобы сломить меня окончательно, Габлер через несколько недель собственноручно приколол мне на грудь медаль за ту операцию. Я этого ему забыть не мог. Я рассказываю все это так подробно для того, чтобы вы, святой отец, могли себе лучше представить человека, ставшего впоследствии жертвой моего преступления. Итак, начало вы знаете. Дальше был Сталинград. Я не могу сказать точно, сколько людей Габлер расстрелял тогда за трусость, но знаю, что их, полуголодных, с обмороженными конечностями, близких к помешательству, было очень много. И это не считая тех, кого он, где бы ни появлялся, гнал под пули русских. Наши пути разошлись, когда меня, раненого, отправили на самолете в тыл. Но ненадолго. В госпитале я увидел его снова. Габлер был в отличном настроении, шутил, заигрывал с сестрами и быстро подружился с главным врачом. Если бы у меня хватило мужества, я бы сделал это уже тогда. Но в 19 лет какое мужество? Я ненавидел его, но был бессилен. И поэтому начал во всем обвинять Бога. Когда человек не может больше любить, когда он не способен больше верить, ему остается только ненавидеть. Я ненавидел Бога и Фердинанда Габлера, весь мир и себя самого. Когда я вернулся в часть, он был уже там. Многое изменилось, но Габлер остался прежним. Для него не существовало Сталинграда, только предательство, трусость и симуляция. Тогда я впервые понял, что им двигало. Это было не только тщеславие, не только врожденная жестокость и циничное презрение к чужой жизни. Это было опьянение, которое в примитивных душах рождает жажду власти над людьми. Потом началось отступление. То, что оставлял после себя Габлер, кавалер рыцарского креста, не могло присниться и в страшном сне. Солдат, задержанных вне расположения их части, вешали без суда и следствия тут же, на деревьях, воротах или коньках крыш. Так, преследуемые по пятам русскими, мы дошли до Эльбы. И тут однажды ночью Габлер исчез. Ходили слухи, что он перебежал к американцам, но точно никто ничего не знал. Я вместе со всеми попал в плен к русским. Из эшелона мне удалось сбежать и пробраться в западную зону. Там я первое время скрывался под видом работника одной фермы. Наши пути пересеклись вновь спустя 5 лет. Я был душевно сломан. Встретиться со взглядом ребенка было для меня мучительнейшей пыткой. При виде детских глаз я бежал прочь, и рыдания разрывали мне грудь. А Габлер остался прежним. Веселый и приветливый в обществе, для своих же рабочих настоящий живодер. Да, он опять преуспевал. Такие всегда легко отделываются. Его фабрика была расположена в сельской местности в 30 километрах от города, и все работавшие на ней находились полностью в его власти. Кто осмеливался хотя бы пикнуть, на следующий день оказывался на улице. Я проработал у Габлера 2 года. Стараясь остаться неузнанным, всегда держался на заднем плане и непрерывно наблюдал за ним. Я ненавидел его по-прежнему, но убил не из ненависти. Конечно, Габлер сломал мою жизнь, но тогда была война. Если бы все начали сводить счеты, кто бы остался в живых? Нет, здесь было другое. Очень скоро мне стало известно о странных ночных встречах в доме Габлера. Его посетителей я никогда раньше не видел, но их лица были мне хорошо знакомы. Лица расы господ. Их речи были такими же, как раньше, но это я узнал только позднее, когда замещал истопника на вилле Габлера. Я подслушивал под дверью и подглядывал в замочную скважину. Гости пили шампанское и слушали Габлера, который рассказывал что-то о еврейской свинье. Когда он снял свои очки с затемненными стеклами, кровь застыла у меня в жилах, а по спине побежали мурашки. Поверьте, если бы я заметил в нем хоть малейший след раскаяния, то собрал бы вещички и ушел со своей ненавистью куда-нибудь подальше, чтобы никогда больше не видеть этого человека. С этого дня я стал следить за ним еще внимательнее. Когда я узнал больше об этих встречах, меня охватил ужас. У него оказалось много сторонников, которые были готовы действовать. Габлер постоянно разжигал в них ненависть к евреям и славянам и подбивал на небольшие вылазки, чтобы показать людям, что Третий Рейх жив. И когда на одном таком собрании он крикнул срывающимся голосом: «Слишком мало их мы посылали в газовые камеры, и я увидел перед ним слепые фанатичные лица», тогда я сделал это. Одним выстрелом. Он хорошо научил меня целиться в людей. Заключенный молчал. Свеча догорела, и ночь повисла между ними, как темный тяжелый занавес. Наконец священник спросил: «Почему вы молчали на суде?» Заключенный усмехнулся. «Может быть, потому что одного из присяжных, которые должны были вынести мне приговор, я видел у Габлера, там, на вилле. И потом, неважно, что думают обо мне люди. Перед ними я не виноват, вы видите. Вот если только перед Богом, за то, что опередил его суд. Хотя кто знает, может, как раз я-то и стал его орудием». «Что за мир?» — прошептал священник. «Боже мой, что за мир? Весь во власти зла». Заключенный кашлянул и равнодушно продолжал: «Что было потом, вы знаете. Репортеры поработали на славу. Габлер оказался благородным человеком, любящим и заботливым отцом семейства. Я же чудовищем в человеческом обличии, хладнокровно оставившим 2 его ребятишек сиротами. Не понимаю, как люди, убивающие чужих людей, могут нежно любить своих собственных, как будто тех других и не было». Луна вышла из-за облака, и ее свет проник сквозь прутья решетки в камеру. Пахло сгоревшей сальной свечой и сигаретным дымом. «Ну, я должен идти», — сказал священник, тяжело вставая. Заключенный поднял на него глаза. «Не могли бы вы навестить меня в тюрьме хотя бы 1 раз? Постараюсь чаще, сын мой. А пока прощайте». Священник постучал, и дверь открылась. 2 секундами позже ключ со скрипом повернулся в замке. Заключенный сидел неподвижно. 1, 2, 3. Серые лучи первого утреннего света упали на его бледное, спокойное лицо. Еще через несколько часов началось его пожизненное тюремное заключение. во имя народа.